Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях Нармин Шералиева.
Наше досье.
Нармин Шералиева родилась в Баку, в Москву переехала в 91 году. Окончила факультет международной журналистики МГИМО, кандидат наук. Работала в разных сферах журналистики, в частности, корреспондентом криминально-правовой редакции «Тартас» с 98 года на телеканале «Культура», где прошла путь от корреспондента до шеф-редактора службы информации. В рамках собственной программы «Худсовет» Нармин Шералиева брала интервью у Олега Табакова, Михаила Петровского, Анджея Вайде и многих других деятелей культуры. Лауреат премии «Золотая лира», с 2013 года советник по культуре губернатора Московской области в ранге министра.
Нармин, ну вот первый вопрос у меня к вам будет. Все-таки кем вы скорее себя ощущаете, телеведущей или советником губернатора Московской области по культуре?
Я надеюсь, что я себя ощущаю человеком, культурологом, человеком счастливым, поскольку я занимаюсь исключительно тем, что мне безумно нравится, и одно совершенно не противоречит другому. Конечно, мое место работы уже больше года, чем я не скрою, горжусь. Это работа в администрации губернатора Московской области Андрея Воробьева, я его советник по культуре. Но канал «Культура», на котором я выросла, сформировалась как журналист, и тут никакого противоречия нет. Я по-прежнему веду там рубрику «Худсовет» 5 раз в месяц. В общем, вы знаете, к счастью, хватает сил пока. Мне кажется, что энергии не на все, но на многое. И в области я много успеваю, передвигаюсь, встречаюсь с людьми, ну и на канале тоже. И одно иногда, в общем, перетекает в другое.
Что такое высокая культура? Да, вот вы, я, насколько я понимаю, вы занимаетесь именно вопросами высокой культуры. Может быть, стоит пояснить, что такое высокая культура, чем она отличается от низкой, существует ли низкая культура?
Нет, низкой не существует.
Откуда тогда понятие?
Точно, совершенно. Существует массовая культура, существует культура развлечения. Не любим мы такие английские выражения, но вот понятие entertainment, оно ёмкое в этом смысле. Потом, знаете, я вот как-то сама наткнулась, я думаю, что это очень такая простая формулировка, но мне кажется, очень важной. Вот смотрите, вот мы там говорим «русская духовная культура», а вот возможно сочетание «русская бездуховная культура»? Нет, это получается, ну, бессмыслица, оксюмат, да, какой-то вот бессмысленное выражение. То есть вот и под этим, что мы под ним понимаем под высокой культурой, наверное, вещи безусловные. Потому что, понимаете, даже, например, современное искусство, ну вот в изобразительном, да, искусстве есть масса проявлений, масса того, что мы называем современным, оно все-таки еще подлежит анализу с точки зрения серьезных искусствоведов, и, что называется, ну, его ценность истинную покажет время. Mm-hmm. А сегодня это инновация, это любопытно, это дискутабельно, но это, в общем, не является тем безусловным проявлением, тем не безусловным артефактом, тем не безусловным произведением искусства, как, например, там, условно говоря, живопись русских художников-передвижников, да, о котором мы даже, в общем, ну, не будем дискутировать, что это замечательные картины,
ну,
шедевры и так далее. Так и здесь. Мне кажется, что все-таки высокая культура – это то, что, безусловно, в своем проявлении, в своем векторе имеет мощное просветительское начало, это то, что является сокровищем мировой культуры. А разве можно оспорить тот факт, что творчество таких музыкантов наших крупнейших, как Валерий Абисалович Гергиев, как Юрий Абрамович Башмет, как Владимир Теодорович Спиваков, это мировое достояние, и поэтому они так востребованы во всем мире, они послы России в большей степени, чем многие, кто, в общем, да, в дипломатическом мире несет эту миссию. Они послы высокой русской культуры. Театр в его классическом проявлении, потому что русский психологический театр – это бесспорно наше национальное достояние, и он есть, и я просто превращаюсь в тигрицу, наверное, когда кто-то говорит, что театр не существует, он умер, потому что это не так. У нас, так сказать, блистательные актеры, замечательные режиссеры в разных театрах и очень известных, может быть, не очень известных по стране, кстати, благодаря, например, такому начинанию Евгения Миронова, как фестиваль театров малых городов, который мы проводили в прошлом году в Московской области в Коломне. Перми в этом году будем проводить, в другом городе. Я лично посмотрела такое количество замечательных спектаклей, малобюджетных, созданных зачастую, знаете, вот на коленке, но абсолютно принадлежащих тому, что можно назвать высоким театральным искусством. Вот это все и в проявлениях музыки с участием всемирно известных музыкантов, звезд, и театра, и литературы. 2015 объявлен годом литературы, и я очень надеюсь, что мы придумаем в области ряд проектов, связанных с популяризацией чтения. Это все и есть высокая культура.
Все же хотелось уточнить, как творчество Башмета, Спивакова соотносится с Московской областью. Какие-то концерты планируются или что?
У нас были в прошлом году проведены в рамках фестиваля «Времена года» в Подмосковье. У нас было два концерта Владимира Спивакова с Национальным филармоническим оркестром России. Один был в марте, он был, естественно, посвящен женскому празднику, назывался «Да здравствует женщина» с солистами Большого театра в Дмитрове на 1200 человек. Причем это были учителя, это были врачи, это были ученики музыкальных школ, многие из которых впервые видели Спивакова вот так вот в формате живого концерта. И Владимир Теодорович потом очень долго еще подписывал программки, общался. То есть это был подарок. Ну, а про концерт я уж даже не говорю, это было блистательно. А потом мы отмечали юбилей маэстро в Химках в сентябре. Был концерт. Юрий Башмет открыл Центр искусств Башмета в Жуковском. С сентября месяца там идут мастер-классы, там приезжают педагоги, причем мировые. Например, вот из Парижской консерватории было несколько человек. Ребята имели возможность, причем не только из Жуковского, но и со всей области, принять участие в их мастер-классах, а также пройти прослушивание. Для них это шанс. И в том числе на шанс попасть в молодежный оркестр Юрия Башмета. Тоже концерты, тоже его оркестр «Новая Россия» в Кашире на тоже 1000 с лишним детей давал концерт «Последний звонок». И это был, в общем, ну, такой, как кому-то казался, рискованный шаг, потому что это был 11 класс, и прекрасно они слушали эту замечательную классическую музыку, доступную, популярную, потом тоже общались с солистами. То есть у нас как раз эти люди постоянно присутствуют в области, а следующий год, вернее, нынешний, уже наступивший, 175 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского, я очень надеюсь, что мы в соавторстве, в сотрудничестве с конкурсом Чайковского проведем ряд мероприятий в Клину. И Денис Мацуев встречался с губернатором, с Андреем Юрьевичем Воробьевым, они о многом договорились. Я надеюсь, что и Денис, пианист номер один сегодня в России и в мире, в общем, да, по многим признан, что он тоже какой-то свой подарок, свое приношение Чайковскому нам подготовит.
То есть получается, что хоть это и высокая культура, концерты рассчитаны на самую широкую массовую аудиторию, и на студентов, и на простых горожан.
Абсолютно, абсолютно. Мне кажется, что музыка Чайковского, ну неужели кто-то в России, даже если в первый раз услышал оперу Евгения Онегина или «Пиковая дама», или музыку к балету «Щелкунчик», его сердце, его душа может это не воспринять.
А вот такой немножко провокационный, совсем провокационный вопрос. А зачем все это? Зачем это ваша деятельность, концерт? Это же очень точечно, их вроде мало, это капля в море. В чем смысл?
Вода, как известно, камень точит, и капли тоже. Я глубоко убеждена, что люди, которые получили возможность, причем им это нужно вот преподнести, им это нужно в качестве даже подарка, наверное, преподнести, они иначе будут смотреть на жизнь. Они изменятся, вот, может быть, даже независимо от них самих, мировоззрение. Но если уж говорить совсем грубо, то, наверное, они где-то не схватятся там за, не знаю, оружие или за что-то такое. Даже в таком гуманитарном, в духовном смысле. Это наша ответственность, и причем наша беда, что сегодня люди, конечно, стали, ну, они, даже не знаю, они меньше доступа имеют, да, к таким произведениям. Они, к сожалению, зачастую становятся пленниками чудовищного развлекательного телевидения. Я имею право это говорить, как человек, сформированный на канале «Культура», что это, ну, я считаю, это вообще преступлением. Вот то, что иногда делают, манипулируя аудиторией, на, так сказать, многих федеральных каналах с точки зрения такого низкого развлечения, желтизны, попсы в плохом понимании, потому что есть... Тоже качественно легкая музыка, да, понятие легкой музыки, оно может быть разным, и советская эстрада была великой. А сегодня, так сказать, то, что происходит с людьми, с умами, потом мы получаем то, что мы, к сожалению, получаем с точки зрения климата, атмосферы в обществе, вот, духовного климата. Поэтому как? Это обязанность наша. Мне кажется, во всех регионах такая работа идет. Знаете, вот раньше в советское время можно было человека, ну, даже совсем там такого социального уровня, не очень высокого, может быть, без образовательного ценза, спросить, кто такая Майя Плисецкая, и там ответила бы, да, даже там, не знаю, человек, работающий уборщицей. А потому что про Майю Плисецкую все-таки рассказывали в программе «Время», вот в единственном, там, на Первом канале, ну, да, и вот эти основные вещи все-таки, ну, вот, были нарицательными. Кстати, про Спивакова тоже многие знали, что Спиваков ассоциировался со скрипичным мастерством и так далее. Сегодня я беседовала с юными, там, какое-то время назад, с юными выпускницами МГИМО на предмет соискания, ну, как раз вот должности, там, работы пресс-секретаря в какой-то музыкальной сфере. И, значит, с трудом, с моей подсказки, она вспомнила фамилию Спиваков, но утверждала, что она играет на рояле. Понимаете, это девушка, закончившая МГУ. То есть, поэтому...
Мне кажется... Вы знаете, про Майю Плисецкую до сих пор рассказывают в программе «Время». Вопрос в том, кто ее смотрит, а кто добывает информацию другим путем. И на самом деле, вы сказали, что у людей нет доступа к высокой культуре. В чем проблема? Интернет, пожалуйста, можно скачать себе музыку Чайковского в замечательном исполнении Гайдна. Скачивай, слушай. Доступ есть, но... не скачивают, почему-то не слушают. В чем причина?
Мне кажется, что человек слаб, к сожалению. И вот этот такой легкий путь телевизионной жвачки, ну, как, собственно, знаете, пища духовная, пища телесная. Наверное, если человека подсадить на вот, там, вот эту гадость, как я своему ребенку, да, вот внушаю, что чипсы – это гадость. Это абсолютная гадость. Но они, наверное, в чем-то, так сказать, для вкусовых рецепторов более привлекательны, чем здоровая какая-нибудь там зерновая каша или там хлеб там, и так далее. И если человек один раз попробовал эту гадость, второй раз, третий, и ему, значит, по телевизору рассказывают про какие-то там бытовые проблемы семейные, про, ну, в лучшем случае, кухню, как лучше сварить борщ, пожарить котлеты, то на пятый день вот этого фона ему уже самому, своими силами, не имея, допустим, специального образования, не имея вокруг семьи, потому что традиция семьи, конечно, тоже огромная, имеет значение для формирования личности, ему уже будет не дотянуться даже до музыки Чайковского, очень доступной, на мой взгляд. Я понимаю, что там посетители, постоянные посетители консерватории, это знатоки. И вот на юбилее, там, в январе прошедшем, Юрия Абрамовича Башмета, он исполнял довольно сложные произведения, современные композитора Александра Чайковского и даже композитора Ги Кончели, которого мы знаем по кино Данелли. Но это были произведения, написаны сегодня, где-то атональные, где-то, так сказать, сложные для восприятия, но понятно, что аудитория, пришедшая поздравлять Башмета, воспринимала их на ура. Для человека неподготовленного, наверное, такие концерты сложны. Но такие оперы, как «Травиата» Верди, как «Кармен» Бизе, как, опять-таки, наши русские оперы Чайковского, как «Князь Игорь», ну, мне кажется, что это абсолютно доступно для всех, просто надо людей привлечь и заинтересовать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программы «Светлый вечер» Нармин Шаралиева. И мы продолжаем. Нармин, вот вы, говоря о вашем сыне, сказали такое слово, внушая ему, что чипс – это плохо. Я, с вашим позволением, поговорила о воспитании. То есть нормально ли внушение во взаимоотношениях с ребенком и как строятся ваши отношения с сыном?
Я его безумно люблю. Некоторые считают, что даже слишком. А, наверное, как мама единственного мальчика, и тем более мы вдвоем, потому что папа Евгений Александрович Гинзбург вот уже 3 года как не стало, но я думаю, что он вложил в Сашу многое. И, вы знаете, ну, это очень сложно. И даже, как мне кажется, что у нас есть гармония в отношениях, что мы много времени проводим вместе, что он ребенок мотивированный все-таки и более-менее даже определился с выбором профессии, он настроен на творческие профессии. Какие-то вот вещи, конечно, потому что это ответственность, и имеешь ли ты право, так сказать, что-то навязать и так далее. Но я считаю, что, вы знаете, все-таки, конечно, родители должны, вот как мы обязаны сделать все, чтобы ребенок был здоров, это относится и к физическому здоровью, и к духовному. Ну, я не знаю, наверное, бывают какие-то ужасные случаи, когда ребенок совершенно, ну, как бы вот они с родителями чувствуют по-разному, у него разные, как бы, вот восприятия мира. Ну, наверное, бывает, хотя, в общем, вот в моей среде, у моих друзей как-то плюс-минус все находят контакт с детьми. Я, естественно, все выслушиваю. Я не навязываю, но я предлагаю, и мы стараемся много путешествовать. Есть какие-то вещи, которыми я очень горжусь, потому что, ну, например, мы понимаем, что наши детки все-таки сформированы и привыкли, вот, московские в последний период, выезжать больше за рубеж. И в какой-то момент я поняла, что он действительно знает где-то там, допустим, Европу, что очень хорошо, кстати, потому что это тоже образование. И это как бы кругозор и так далее. Но он совсем практически не знает родину. И я вот в этом году, как раз летом, он уже, в общем, взрослый, ему 15 лет, мы первый раз так всерьез выехали в Санкт-Петербург. И я продумала программу, чтобы он увидел какую-то вот всю красоту, мощь во всех смыслах, историческом и культурном. И когда в Петергофе он так по-детски, не наигранно повернулся вот и вот на этой всей красоте сказал: «Мам, ты знаешь, я горжусь своей страной». Вот я даже сейчас это говорю, у меня состояние. Это для меня вот очень было дорого. И через, конечно, он не читает вот так, как читала я. Я ничего не могу с этим сделать. Вот при всем при том. Я стараюсь, я заинтересована. Но он ходит со мной по театрам. И он, к счастью, от этого не отказывается. Я понимаю, что многие сюжеты, он, так сказать, вот классические, где-то в опере, где-то в театре. Потому что, ну, я не знаю, ну, вот они, вот это поколение практически не читает. Но повести его... Мы были в Псково-Печерском монастыре, но это отдельная история. И, конечно, он прочитал при этом до этого не святые святые. А потом, когда мы заехали в Святогорск, и он, так сказать, так, опять-таки, по-мальчишески, чуть пряча слезы, чуть не расплакался на могиле Пушкина, вдруг сам. То есть вот что-то у него, значит, внутри произошло. Конечно, мы до этого разговаривали. После, и все совпало. И вот это ощущение Пушкина как живого человека, мне кажется, что это есть. Но при этом, ну что поделать, ну совсем ему не нравятся советские мультфильмы. И я помню, когда он был совсем маленький, я пыталась. И потом, ну вот это совсем, видимо, другой язык. И то, на чем выросла я, его совершенно не трогает. А какие-то вещи, так сказать, вот эти западные. Причем они, кстати, не всегда вот тут, ну, есть действительно телевизионное такое очень среднее качество этих мультипликационных сериалов. А есть же хорошие фильмы, и современные, озвученные хорошими артистками. А если он еще и по-английски это посмотрит, так вообще замечательно. Я стараюсь, у него замечательная школа, там небольшой класс, мы тоже так пытались ребята возить вместе с нами, путешествовать по Подмосковью. И у меня тогда родилась идея, что как бы если бы мы могли вот деток повозить по монастырям, потому что, почему, объясню, то, как там рассказывают, как рассказывают наместники, как рассказывают, причем о культуре, об истории, дети, я видела, что дети воспринимают вот этот пласт, причем связанный вот абсолютно с историей своей страны, совершенно иначе, потому что там все живое. Я надеюсь, что, может, когда-нибудь этот проект мне удастся реализовать. Вот путешествия детей, вот такие, знаете, ожившие уроки истории, даже вот по ближнему Подмосковью, потому что Дмитров – это огромный исторический пласт, Коломна. Там, ну, просто, ну, вот захватывает дух, и мы очень с ними интересно так проводили время все лето.
А подвержен ваш сын Александр воздействию массовой культуры в негативном смысле этого слова? Или удалось привить какой-то иммунитет? А если удалось, может быть, какие-нибудь советы будут для радиослушателей?
Наша современная попса у него вызывает иронию, и иногда он смеется, иногда даже можно сказать: «Ой, какая гадость». Вот где-то, я помню, какой-то там был праздник в подмосковном городе, где мы находились, и когда вышла на сцену певица Глюкоза, спотыкаясь и не попадая в собственную фонограмму, он выложил где-то там в Твиттере: «Поет Глюкоза, в сердце занос». Как сейчас помню, он маленький был еще там несколько лет назад, и потом, значит, и это все подхватилось, его друзья, то есть это как бы вызывает иронию. Но, например, вот этот американский рестлинг, он смотрит. И я ничего вот не могу с этим поделать, хотя мне кажется, что это ужасно, но он утверждает, что это такое шоу, спорт, форма, да, такая каскадерство и так далее, и ну уж совсем там запрещать. Но я всячески показываю, что мне как бы это не нравится. Он может переключиться, но, естественно, это соцсети, естественно, это... А музыка всякая, включая Битлз, который открыл сам, включая там того же Пресли, допустим. Ну и плюс я еще раз говорю, что мне кажется, что особенно дети в Москве, в Санкт-Петербурге, но у нас такая сокровищница театральная сегодня, вот правда, я просто потрясаюсь, когда люди говорят, а мы не знаем, куда пойти. И такой, так сказать, легкий, но в общем качественный жанр, как мюзиклы. Угу. И масса детских спектаклей, и фестивали, сколько привозят интересного чеховский фестиваль. В Москве фестиваль детских театров «Гаврош», где спектакли от там полугода, от 6 месяцев, потому что в Европе это ну, давно эти технологии разработаны, до постановок для детей постарше. Мне кажется, что только водить, и ну, не может ребенок остаться равнодушным. А цирк, то, что делают сейчас братья Запашные, новые формы, яркие спектакли, интересные, с живой музыкой, ну вот просто замечательно.
Ну раз мы заговорили о фестивалях, давайте вернемся к вашей работе. Фестиваль «Времена года», который проходит в Подмосковье, проходил в прошлом, 2014 году, и будет проходить в этом году, насколько я понимаю, вот, что ожидается, что нам ждать этой весной?
А «Времена года» в Подмосковье мы проводили весь прошлый год, это раз в месяц, в разных муниципалитетах, мы ни разу не повторились, были интересные, разные по жанрам спектакли, концерты, задача опять-таки социальная, чтобы люди увидели своих любимых актеров, услышали качественную музыку. Ну, например, Армен Джигарханян давным-давно отказывался от такой формы, как «Творческий вечер». Ну, как бы казалось, что это не нужно и так далее. Вот мы его уговорили в Мытищах, коротко выступили актеры его театра с поэзией, потом он сидел и отвечал на вопросы разные, жизненные, философские. Людям было очень интересно, потому что понятно, что актер такого масштаба, такой был формат. Вот я рассказала уже про концерты Спивакова, про концерты оркестра «Новой России» Башмета. Благодаря Никите Высоцкому мы сделали проект «Памяти Высоцкого», где Никита сам читал стихи своего отца и пели песни и Сергей Безруков, и Александр Домогаров, и Дмитрий Харатьян, Ирина Апексимова, Александр Эвскляр. Каждый представил свою версию любимых песен Высоцкого. И завершили мы проектом «Музыка-кино» Никиты Михалкова, когда в Одинцово на 2700 в Большом зале оркестр кинематографии играл замечательную музыку Эдуарда Артемьева к фильмам Михалкова. А сам Никита Сергеевич в качестве ведущего подробно, потому что фрагменты из фильмов шли на экранах, рассказывал о своих картинах в контексте музыки от самого первого дипломного фильма до «Солнечного удара».
То есть «Солнечный такая... удар», по-моему, какой-то даже приз сейчас за музыку.
Да, «Золотой орел». Угу. Признан лучший фильм года, и Эдуард Николаевич Артемьев получил премию. И с Эдуардом Николаевичем замечательная тоже история. Ну, близкие знают, что он в крещении Алексей, и поэтому Никита Сергеевич его называет Лёша. Но официально... И в этот момент, как раз на этом вечере, я слышала такой шепот, говорит, мы не понимаем, как же все-таки зовут композитора, Эдуард Николаевич или Лёша. Вот, ну, в общем, то есть вот какие-то такие вещи очень, и тоже общение было с людьми, потому что это фестиваль всегда предполагает открытость большую, чем, ну, консерваторский концерт, когда всегда есть там, да, стена и так далее. Тоже Никита Сергеевич потом вышел и общался. А этот год – год литературы, поэтому, собственно, «Времена года» под заголовок «Время читать». То есть концерты все будут оркестр, актер плюс оркестр, или оркестр плюс актер, музыка и литература. Евклид Кюрзидис в Коломне с Рязанским оркестром, это межрегиональное сотрудничество, прочитал фрагменты из «Гамлета» и русскую лирику. Евгений Князев в конце февраля вообще делает это изумительно. Он прочитает отрывки из «Пиковой дамы» Пушкина. Дальше приглашена на фестиваль Ингеборга Дубкунайте с пианистом Алексеем Гариболем. У них удивительная есть программа. Детский альбом Чайковского с музыкой Чайковского, с прозой. Вот это планы на... То есть каждый месяц у нас новый концерт, мы всех приглашаем.
А фестиваль театров малых городов в этом году второй раз будет проходить?
Да, второй раз будет в Подмосковье. Евгений Миронов пришел к выводу, что действительно можно повторить в данном случае регион, потому что он огромен, и город будет другой. Мы вот сейчас окончательно утвердим все, потому что, знаете, не просто привести спектакли из 20 разных городов России на одну площадку. Спектакли сложные, поэтому мы сейчас ищем, чтобы все у нас идеально получилось. случилось, мы объявим, но город. Но это будет конец, 100% конец мая, начало июня.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в эфире программа «Светлый вечер» Нармин Шаралиева. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».